Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишься на Святую Русь, чаще разделите и погубите единый народ я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадам Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим в омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас я же в те веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу, в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Диакон Дмитрий Котов читает свою книгу «Мозаика жизни».
Дмитровка. Я продолжаю уже рассказ о своей деревне. В синях зимой у нас гуси жили. Все же теплее, чем в ледяном сарае. Помню, выходишь в потьмах, то на одного, то на другого наступишь. Переполох, гусиный концерт. Ну и гуся вожака побаиваешься. Налетит, мало не покажется. Но самое интересное время начиналось весной. Как правило, утром мы узнавали, кто сегодня родился. Или козлята, или бычок. Они еще слабенькие, на ногах еле стояли. Их заносили в дом. И мы, дети, только что не облизывали, и целовали, и пытались с ними играть, и учили их ходить. Уже через неделю козлята могли забираться куда угодно. Прыгали то на лавку, то на койку, а то и на стол заберутся. Тогда их выпроваживали к козе. Как-то вечером отец больную уточку принес. То ли ее ножка была нарушена, то ли крылышко сломано, как у серой шейки. Грели мы ее по очереди, передавая друг другу под одеялом. Так я с ней и заснул в обнимку. За черешней лазили в колхозный сад. Мальчишки есть мальчишки, а там не шутки. Сторож солью стрелял. Со мною обошлось, а приятеля Пашку солью так наградили, что на всю деревню ревел, не стесняясь. Очень, говорил потом, болезненно было. Еще бы, соль эту из спины и из зада долго выпаривали. И в ночное ходили. Костер, печеная картошка, силуэты из треножных лошадей, чтобы не разбежались. Огромное блюдо неба над головой с тысячью разных размеров звезд, Млечным путем, всегда узнаваемым ковшом и многоголосым концертом тысяч сверчков и степных цикад. А днем на ставке коней купали, как у художника Пластова. Старшие ребята умели заводить лошадей в воду, стоя у них на спинах. У меня не получалось, ловкости такой не было, все время в воду падал. Летом каждое утро рожок возвещал, чтобы хозяйки коров на пастьбу выводили. Как не тяжело было просыпаться, но мы с братом с просонья бежали смотреть, как дед Митяй, бывший кавалерист, величественно восседавший на лошади Зорьке, на которой он нас иногда катал, с большим кнутом, арапником подгонял медлительных коровок, чтобы стадо не растягивалось на несколько улиц. Ему помогал подпасок Стёпка, соседский мальчишка, лет 15, которому все пацаны немного завидовали и, конечно, желали быть на его месте. Помню, когда мне было лет 5, меня по осени крестили в церкви. Но у нас в Дмитровке не было храма, и меня повели за 6 деревень, далеко-далеко. Пешком шли. Дождь накрапывал, летели листья. Еще помню, собрался я в первый класс. С цветами, а по нашей деревне торжественно, как лебеди, идут девочки в белых фарточках. Как красиво, празднично. Очень я школу любил, учительницу Ларису Степановну. Помню, разболеешься, один день пропустишь, а она уже вечером приходит проведать. Однажды у нас студент за техникума поселился. Приехал на практику в колхоз и привез с собой 2 больших короба с червями, шелкопрядами. Это его студенческая подработка была. Они питались листьями шелковицы, а в селе эти деревья росли не только в каждом саду, но и на каждом углу. А в колхозном саду их росло не сосчитать сколько. Пока наш студент работал на практике, мы и помогали шелковичными листьями кормить эту диковинку. Шелкопряды были прожорливые, не успеешь насыпать свежих листьев, через час их уже нет. Вначале червячки были маленькими, а потом растолстели, как поросята, стали шевелиться все меньше и меньше, и, наконец, превратились в красивые, как мне вспоминается, позолоченные заснувшие куколки. Помню, лет в 5, поздней осенью, развел я в сарае костер с друзьями, чтобы погреться. Холодно было, то один бог погреешь, то другой. А потом его потушили и разошлись по домам. Прошло немного времени, вижу, дым клубами валит. Люди перед нашими окнами бегают с ведрами, жестами что-то показывают, кричат. А был сильный ветер. Наш потухший костер моментально раздуло, и сарай полыхнул. А дом с соломенной крышей в 10 метрах стоял. Почти во всей деревне крыши были крыты или соломой, или очеретом, камышом. Поэтому только кто увидит хоть малый столб дыма, бежит по домам, собирая всю улицу. Когда сильный ветер, огонь за час мог буквально слезать десятки домов. Но, к счастью, на этот раз ветер в другую сторону дул, и пожар набежавшие соседи быстро залили. Благо, во дворе стояли 2 ржавые бочки с дождевой водой. А когда вода уже кончилась, на 2 запряженных лошадях приехал деревенский пожарный кузнец дядя Коля с большой металлической цистерной, установленной на бричку с длинным резиновым шлангом. Отец меня наказал, заставил 2 мешка полыни рвать для кроликов. Реву, давлюсь слезами, но понимаю, что за дело. Едва родной дом не спалил. Еще удивлялся, что не выпороли. Потом родители решили построить дом из самана. Привезли кизяк, конский навоз, глину и водили по кругу 3 лошадей, которые долго все это перемешивали с соломой. Потом это месиво сушили на ветру, да на солнце. Нарезали большими кирпичами, и они досыхали до полной твердости. Получался кирпич-сырец, который назывался саманом. Родителям помогали пацаны, и чтобы их отблагодарить, отец покупал конфеты, леденцы, и ребята, те, которые постарше, помогали нам перетаскивать готовые кирпичи и складывать их в штабеля. Конфетки, леденцы, это ценилось. Недавно за чаем мой друг по храму, Антоний Дмитриевич Виноградов, слушая мои воспоминания о деревне, рассказывал, как они с ребятами однажды в футбол играли. Им лет по 10 было. Подошел начальник стройки Корнышев и попросил машину разгрузить с белым полуторным кирпичом. Одна штука 6 килограммов весила. Привезли, разгружать некому. Время позднее, рабочие по домам разошлись. Ребята бросили свой футбол и не за деньги, а просто так пошли разгружать машину. Не выбросить и не побить, аккуратно сложить. А это 2 часа работы. Попросите сегодня каких-нибудь футболистов. Потом всей деревней построили новый дом. Покрыли на этот раз не соломой, а черетом, камышом. Строили именно всей деревней. Этот совместный труд особенный. Трудятся все, как пчелы в улье. Каждый знает свое дело. Настроение у всех приподнятое, потому что хорошо быть всем вкупе, вместе. Дети шутки уместны, потому что доброжелательны. Работе помогают, усталости не замечаешь. Помню, отец и мать также ходили к другим в помощь. Мама умела хорошо дранку глиной обмазывать. Делала тщательно. Это кропотливая трудоемкая работа. Потом это умение родителям не раз в жизни приходилось. По-видимому, желание совместного труда было в крови у каждого христианина. И наши предки делали все сообща. Когда я читал семейные хроники Сергея Тимофеевича Аксакова, как всем миром возводили плотину для мельницы, все вспоминал наши общинные труды и как строили хату из самана.
Чтение начну с отрывка из произведения Аксакова, фрагмент «Семейная хроника». Первым делом дедушки было в этот же год построить мельницу, ибо молоть хлеб надо было ездить верст за 40. Сделал помощь на 2 дня. Соседи были приглашены с лошадьми, телегами, лопатами, вилами и топорами. Первый день огромные кучи хвороста из нарубленного мелкого леса и кустов, копны соломы, навозу и свежего дерна были нагромождены по обеим сторонам Бугуруслана. До сих пор вольно, неприкосновенно стремившего свои воды. На другой день, на восходе солнца, около 100 человек собрались занимать заимку, то есть запрудить реку. На всех лицах было что-то заботливое и торжественное. Все к чему-то готовились. Вся деревня почти не спала эту ночь. Дружно, в одно и то же мгновение, с громким криком сдвинули в реку с обеих берегов кучи хвороста, сначала связанного пучками. Многого унесло быстрое течение воды, но много его, задержанного сваями, легло поперек речного дна. Связанные копны соломы с каменьями полетели туда же. За ними следовал навоз и земля. Опять настилка хвороста, и опять солома и навоз, и сверху всего толстые слои дерна. Когда все это кое-как затопленное стало выше поверхности воды, человек 20 крестьян, дюжих и ловких, вскочили поверх запруды и начали утаптывать и уминать ее ногами. Все это производилось с такой быстротою, с таким общим рвением, беспрерывным воплем, что всякий проезжий или прохожий испугался бы, услыхав его, если б не знал причины. Но пугаться было некому. Одни дикие степи и темные леса на далекое пространство оглашались неистовыми криками сотни работников, к которым присоединялось множество голосов женских и еще больше ребячих, ибо все принимало участие в таком важном событии. Все суетилось, бегало и кричало. Не скоро сладили с упрямой рекой. Долго она рвала и уносила хворост, солому, навоз и дерн. Но, наконец, люди одолели. Вода не могла пробиться более. Остановилась, как бы задумалась. Завертелась, пошла назад. Наполнила берега своего русла, затопила. Перешла их, стала разливаться по лугам. И к вечеру уже образовался пруд. Или лучше сказать, всплыло озеро без берегов, без зелени, трав и кустов, на них всегда растущих. Кое-где торчали верхи затопленных погибших деревьев. На другой день затолкла толчия, замолола мельница, и мелет, и толчет до сих пор. Когда я читал этот отрывок, это вообще любимое его произведение «Детские годы Багурова внука» Аксакова, я вспоминал всегда свое деревенское детство. Так это похоже по настроению, по ощущению, по общинному вот этому рвению к добру, по чувству плеча друг друга, как будто он говорил о моей деревне. Вот так вот, такие ощущения у меня были. То есть что-то родное во мне всегда всплывает или потрясает мою душу. Я продолжаю воспоминания об отце, о своих родителях. которые жили такой же жизнью, только гораздо позже, чем жил Аксаков, да, но все равно такой же общинной жизнью и с таким же сознанием во многом. Отец. Наш отец был главным зоотехником. Полагалась ему двухколесная бидарка с лошадью. Машин еще ни у кого не было, разве только у высокого начальства. Как-то заехал отец домой, а на заднем сиденье у него лежит убитый огромный волчара с открытой пастью. Лошадь хрипит, беспокоится, косит. Я этих волков только на картинке видел. А тут отец по дороге не испугался, застрелил степного разбойника. Дело в том, что волк этот повадился в колхозную овчарню и немало овец загубил. Как ни выслеживали, не могли до него добраться, натерый был. Он так обнаглел, что даже на дорогу вышел. Вот отец его и убил. Не потому, что волк, а за дело. После этого случая поставили его председателем колхоза, потому что он был хорошим специалистом. Зоотехникум закончил с хорошими оценками. Но приехал секретарь райкома, попросил свинку. С друзьями посидеть надо. А ты ее спишешь. Сам знаешь как. Куда деваться, начальство. Дал ему отец свинку. Через 2 недели другой секретарь приезжает. Тоже свинку требует. «Вы меня в тюрьму посадите», — сказал отец. И написал заявление об уходе. Подался в художники-оформители. И никогда об этом не жалел. Он с детства хотел выучиться на художника, а его, не спрашивая, привели в Красногорский зоотехникум. Учись. А если у человека призвание другое, как быть? Отец еще, когда работал в колхозе, маслом копировал на холсте популярные в его время картины художника Хруцкого «Плоды и цветы», «Брюлова всадница», «Утиная охота» и сломанской живописи. И особенно всеми любимая «Охотники на привале» Перова. Помню, заказал один майор картину на итальянские мотивы. 3 красивые итальянки, одна с большим бутылем вина, вторая с корзиной плодов, а 3-я срывает виноград. Картина писалась долго, потому что свободного времени не было. На работе с утра до вечера, да и дома похозяйничать нужно. Наконец дописал. Уже всей семьей собрались отнести эту картину заказчику, предвкушая радость людей. И вдруг беда. Наш майор в воскресенье рано утром отправился в районный центр Знаменку. По дороге заснул за рулем и погиб. Жена с 2 детишками осталась. Отец думал, думал, денег не взял, а картину отнес как подарок на память. Все мне в деревне было по сердцу. Приехал как-то родной дядька отца, Москвитин Иван Михайлович. Он в соседней деревне Новокалиново агрономом работал. Семейно посидели вечером за чаркой, а утром он собирался ехать на свое поле, которое ему колхоз выделил. Хотел кукурузу сажать. Так я весь вечер конючил, упрашивая то родителей, то дядьку взять меня с собой в помощь. Поле большое, работали 6-7 часов. Михайлович, как его отец называл, лунки копает, а я кукурузинки по одной высаживаю. К полдню разморило, солнце весеннее припекло, жаворонки выси заливаются, а еда всего лишь банка молока да краюха хлеба. И работа не в обузу, а в радость. И дядька доволен был, родителям хвалил, мол, толк будет.
Думаю, многие со мной согласятся, что современных детей, даже маленьких, очень трудно привлечь к такой работе, не очень интересной, по сути, да? Это же довольно механическое действие в лунке сажать зернышки кукурузы. Вот по вашим воспоминаниям, почему вам это доставляло радость? Что было интересного во всем этом? Это же не в солдатики играть, не с друзьями бегать.
Вы знаете, деревенская жизнь, она настолько богата всякими заботами хозяйственными. Там лентяем не вырастешь, лежебока и не получится вырасти, потому что хозяйство требует рук. А родители, как правило, же работают. Мы пасли гусей, и будучи совсем маленькими, провожали вот до ставка, мы рвали полынь и траву для кроликов, которые всегда у нас были. Конечно, картофель и все посадки весенние участвовали в общем процессе. И это прививалось с детства настолько сильно, что мы уже не мыслили себе жизни без этого. Больше того, это для нас был не труд, это была радость, потому что мы, во-первых, учились у взрослых, а во-вторых, мы понимали на подсознательном уровне, чувствовали, что мы в большом деле участвуем, потому что потом же осенью мы все это будем убирать. Зернышко, которое ты бросил, и вдруг потом кукурузный початок вырастет. Да не один, а несколько на одном ростке. Не может не поселиться в сердце это сознание. Как жаль, что раньше ведь, помните, при школах всегда были отработки после школы. Какое великое дело это было, понимаете. Люди, я помню, мы ездили и на завод нас приглашали, и за станками мы стояли, когда мы уже в поселок переехали. В деревне, в колхозе работать. Да это же было совершенно норма. Все к этому давно привыкли, все знали, что так и должно быть. Никаких вопросов никто не задавал. И это давало ту закваску, которую потом всю жизнь человек проносил ее и не боялся никакой работы.
Когда я учился, у нас тоже были вот такие вот неквалифицированные работы. Помню, на хлебозаводе мы какие-то коробки собирали, но я не помню, чтобы это какую-то нам радость доставляло. Наоборот, это отвлекало нас от какой-то нашей жизни домашней, и мы бы с большей радостью на велосипедах поездили бы или еще чем-нибудь занялись, но никак не стояли бы там в этом цеху и не собирали эти коробки. Не было у нас радости от этого.
А у нас была, потому что деревенская жизнь, она же естественная жизнь, абсолютно. От земли, на земле родился, ты с ней связан обычаями, традициями. И у нас не возникало в голове даже сомнений, что могло быть как-то иначе. А люди, которые в городах, в поселках, у которых есть выбор, у которых больше есть выбор для развлечений, например, да, они уже начинали воспринимать, как вы сказали, вот эти труды уже как труд, как то, что не очень удобно. Хотелось бы больше, конечно, с ребятами футбол погонять, ну, ребячьими своими делами заняться, коллективные всякие игры, труды. Я вижу разницу между воспитанием деревенского ребенка и поселкового или городского. Уже разница тогда намечалась. И то, что вы сказали, я прекрасно это понимаю, то, что вы сказали, да, это так. Поверьте, что у нас этого нет, у нас не было этого. Еще могу пример сказать один. По-моему, в какой-то книге я писал уже об этом. У меня есть один ученик, которого уже 22 года, Митя его зовут, и жил на Медведице вместе с отцом, там их детство проходило. И вот отец этого Мити, он рассказывал о своем детстве. Хочется с ребятами, конечно, купаться на речке. А речка далеко, Медведица, красивая река, я обвил ее, прекрасная река. Ну и там 7 километров или 8 до нее. Он на велосипеде быстро доезжал, естественно. Но с утра его оставляли. Список работ. Это что такое? Мне сказал он, что надо делать. Птицу до ставка проводить. Бычка привязать, накормить, напоить. Поросяток накормить, столько-то грядок прополоть. Крапиву 2 мешка обязательно, это витаминная добавка животным и птицам на зиму. Приготовить 2 мешка, это не шутки. И он еле успевал 2 часам, чтобы потом сесть на велосипед и поехать своими друзьями на эту медведицу и побыть немножко с ребятами. Простите меня, это заслуженный отдых был, это не просто праздный отдых. Он ценился. Представляете, какой стимул потрясающий. И так как отец его так воспитан был, он воспитывал так и своего сына. Например, они сами крыли крышу, и парень вырос просто золотой. Ну, один из любимых учеников, честно говоря. Вот. Что не попросишь, в любое время дня и ночи отзовется, придет и поможет. И молчаливый, но трудолюбивый.
Наверное, еще большое значение имело то, что все так жили.
Еще бы, я же говорю, что вот это коллективное сознание, вот коллективное мышление, если хотите, чувствовать плечо другого. Там выбора не было, второе. Это общая традиция крестьянская, она веками создавалась. У нас в генах все это заложено, понимаете? И поэтому мы просто реализовывали то, что нам отцы и деды оставили.
Отрицательные стороны деревенской жизни вы можете вспомнить, такие как пьянство, сквернословие, может быть, какая-то излишняя агрессивность молодежи. Было это в ваше время?
Вы знаете, у нас в деревне, я, по-моему, дальше буду об этом тоже рассказывать, но что вспомнилось, то скажу. Выпивали, и крепко даже выпивали. Вот, это уж славянская немощь, которую побороть трудно. Тоже такой от наследства передано от отцов и дедов, как они видели, как их старшие ведут себя, так они вели себя, понимаете. Но, простите, до времени, вот до армии, как-то умели наши отцы и деды, и соседи, умели держать молодежь, умели. Было сквернословие, я помню, но оно воспринималось как нами лично, как фольклор, ну, взрослым можно, а нам нельзя. Вот так вот, мы не матерились, это точно я помню. Вот дети не матерились, а взрослые, ну, они на то и взрослые, им можно и пить, им крепкое слово сказать. Я не говорю, что это хорошо, но, к сожалению, эта традиция, она и сейчас в деревнях, это всегда было, есть и будет. Но человек, конечно, если он не пришел к церкви, если не церковный человек, то он к мату относится как к разговорной речи, к сожалению. А там, где включается сознание церковное, там уже сдерживающий фактор, понимаете. И, конечно, в времена не советские он работал больше, чем когда были колхозы и прочее, потому что все церковное, как бы, оно не поощрялось, оно задвигалось, делали вид, что вообще этого нет, этой жизни, как бы, понимаешь, что это анахронизм.
Для меня всегда было удивительно, каким образом людей мотивировали быть хорошими, нравственными. Потому что одно дело, когда человек боится наказания посмертного за свой грех и старается сдерживать свои страсти, а другое дело, когда человек ничего не боится, считает, что с его смертью существование всякое прекращается. И в то же время в Советском Союзе жили люди, в общем-то, в большинстве, насколько я помню, довольно нравственные. Чем стимулировали этих людей? Как их воспитывали? Как делали так, чтобы они действительно, не будучи христианами, жили, в общем-то, по-христиански? Или ничего такого не было? Может быть, это мои детские воспоминания, это иллюзия какая-то? Может быть, люди были так же безнравственны, как сейчас?
Да нет, конечно, что вы! Нет, такого не было, распущенности такой не было. Вы знаете, вот почвенная культура, она ведь уходила не сразу, но ушла, оборвалась и все. Она уходила медленно, и сейчас она еще осталась в деревнях, но в меньшей степени. Я в деревне был недавно, русская деревня, ну, чувашия, но русская деревня, да. И мне рассказывали, какая была она вот до 90-х годов, какая это была. Это было, там, 4 зоотехника было, сколько этих тракторов было, сколько людей было. Росла деревня, а сейчас она вымирает. Все-таки нравственность в народе, она веками воспитывалась в христианском духе, и тоже она не могла умереть в одночасье. И на этом все держалось, на этой закваске. Оно было больше в виде обычая, конечно, потому что церковные люди оставались церковными людьми. Вот, и читали, и молитвы читали, и покойников провожали с молитвой, и не перекрестивший лоб они не садились за обед, за стол. Но оставалась все-таки привычка к обычаю. Вот это, на этом мы держались. Обычай первый, и потом семейные устои, конечно же. Как отец получил воспитание своего деда, и нам передал. И когда воспитывали своих детей, невольно пользовались тем опытом наших предков. У нас 5 детей было. Сейчас же стимулируются малые семьи, или как я вчера видел, там, как поветрие такое, женщина сидит, там какой-то с кошечкой, и разговаривает прям как с ребенком. Подходит другая женщина, тоже у нее кошечка есть, и они на полном серьезе говорят, сколько горя вокруг сейчас разлито, сколько детей несчастных, сколько семей несчастных, понимаете? И вот это вот кошечки, собачки, в любом деревенском доме были и кошки, и собаки, их никто не обижал, их любили как друзей. Мы их никогда не становились членами семей, как родной ребенок. Вся любовь отдавалась детям, и им перепадала. Как по евангельской притче, помните, что псы со стола господ своих едят тоже, понимаете? И они никогда голодные не были, мы любили их, ухаживали. Это. Я об этом тоже буду рассказывать дальше. Так что христианство, которое заложило многовековое, оно и сейчас держит, кто из деревни, я знаю, кто в деревне получил эту закваску, и сейчас держит эту закваску, ее не убить, не убрать ее, понимаете? Она генетически у каждого человека сидит, потому что почти у всех предки от земли, почти у всех.
Ну вот вы сказали по поводу традиции. Я не помню, чтобы мои дедушки или мои родители хоть раз при мне сказали какое-то скверное слово. Но тем не менее, поскольку я и в детстве, и в юности рос в атеистическом духе, я крестился, когда мне было только 18 лет, я помню, что я сквернословил, хотя мне не от кого вроде бы было научиться от моих родных. Я это подобрал на улице. Конечно, я никогда этого не делал в семье, но тем не менее у меня не было какой-то мотивации не сквернословить. Хотя никто из моих родственников никогда не позволял себе.
В моей семье тоже не сквернословили. Ну, это зависит от культуры, конечно. Каждая семья в семье общее есть такое, но есть и что-то индивидуальное в каждой семье. У нас вообще уникально все было, потому что отец хотел, чтобы мы все были там музыкантами, художниками в деревне. Я об этом мечтал. Фортепиано у нас дома было, я тоже об этом буду читать. Там баяны, там все, вот, все играют. Три человека закончили консерваторию, кроме меня и младшего брата, который сейчас священник, он на журналистском учился. Так что у нас атмосфера была стремление к культуре, в большом смысле слова, оно было двигателем в нашей семье. Потому что отец хотел реализовать в детях то, что у него не получилось. Он хотел быть художником, его начали отдали в зоотехники. Когда он приходил, даже из армии и так далее, вот он уже вел как взрослый себя, да, приходилось считаться сомнениями соседей, там, понимаете, в рамках приличия всегда эти все молодые люди себя держали. Даже когда они были пьяны, простите меня, что позволено, что не позволено. Я говорю свои воспоминания. Понимаете? Простите меня, можно выудить из деревенской жизни любую грязь, понимаете? Но так как я из деревни уехал, где-то во втором классе мы уехали, да, из деревни, в поселок перебрались, там уже другая жизнь будет, я буду сегодня об этом читать. В деревне у меня такое впечатление, что я вообще жил в раю. Ребенку свойственно видеть светлое и чистое, а не грязь, понимаете? Наверное, там была и грязь, но я даже эту грязь, она у меня притворялась в радугу или в сказку. У меня детство стоит особняком, такое ощущение, что уже в раю я был, когда перейду в другую жизнь, не знаю, попаду ли я туда, но ощущение рая у меня от детства осталось, и продолжается это чувство, знаете, горение, потому что я с детьми занимаюсь уже 48 лет, и невольно ручеёк из рая продолжает течь до сегодняшнего дня.
Это очень большой срок, почти полвека вы занимаетесь с детьми, вот ваши ощущения, насколько сильно меняются дети на протяжении вот этих вот многих десятков лет? Или дети всегда остаются детьми, и ничего принципиального не изменилось, что дети 50 лет назад, что сейчас?
Все зависит от родителей. Конечно, таких капканов, которые сейчас наставили детям в виде там, интернета, когда информация уничтожает ребенка напрочь, всю душу уничтожает, как ржавчина, как раковая опухоль. У нас в помине этого не было, конечно. Это страшная опасность. Поэтому я родителям говорю, самое главное, чтобы ребенок праздно не жил. Любую минуту вы отвечаете за ребенка и за сон его, когда он ложится спать. Идет ли он выспавшийся в школу, понимаете, а не с красными глазами от интернета, он там, так сказать, не знает, куда идти, в какую сторону. И как день он проводит, понимаете, праздно или не праздно. Все зависит от семьи. И те семьи, на моих глазах прошли много, много ведь детей, а 48 лет я уже занимаюсь детьми, да, вот, те семьи, которые восприняли вот этот образ мысли, у них проблем намного меньше, чем у тех, которые поддались духу времени. Они, во-первых, люди все верующие, да, у нас же, так сказать, понятно, что у нас воскресная школа, и у нас не просто, например, художественная школа, да, а у нас школа для верующих людей. Это первое. Второе. Дети все ходят очень такие живые, одаренные, непростые дети. Интеллектуальные одни, другие, и довольно свободные. Довольно свободные. Ничего там нет такого, знаете, не пущать там и прочее. Да, свободы довольно много. Но так как есть добрый пример родителей, завели козу, завели кур, понимаете? Вот. Коза уже не одна, а две. Ребенок ухаживает за козой, продает молоко, получает свои карманные деньги. Это совсем другое дело, чтобы он получил из кармана дедушки незаработанные деньги, а заработанные деньги, понимаете? И таких примеров я могу очень много привести. Одним словом, все зависит от семьи. Все зависит от семьи. Если вот отец, мать единодушный, если они под контролем держат весь процесс, и это воспитание еще с молитвой связано, то есть с помощью Божией, ничего не бойтесь. Любые преграды, любые капканы ваш ребенок обойдет. А если он попадет туда, то он знает, как выйти из него. Есть родители, есть молитва, и десятки примеров, когда это работало.
А все дети, которые выросли в верующих семьях, сохраняют свою веру уже в подростковом возрасте?
Вы знаете, если даже они отходят, обычно они не бросают. Вот мои все, чем мы можем, говорю, гордиться не то слово, чем я могу радоваться, что все остались при храме.
Такой считанные, может, единицы есть, которые отошли, вот такие вот, на моей памяти. Все люди верующие остались. Они немножко отходят в подростковом возрасте. И то не все, между прочим. А потом, как только шишки набьют, не то что впишат, а бегут в храм опять обратно, понимаете? Бегут, бегут, потому что они знают, куда бежать. И потом у них пример родителей, и вот это все, то, что надоедает подростку слушать, вот эти вот мои хорошие слова. Хотя я призываю никогда моралью не усердствовать, не надо говорить, как поступать. Ты покажи сам, как надо. Если семья нормальная, папа и мама, если они не лицемерят в семье, если они действительно верующие, дети останутся верующими, как хотите. В это абсолютно я верю, и это вижу, вижу, вижу. Покажите пример. И не морали, это вы еще больше от церкви их отобьете. У них аллергия может возникнуть вообще. Может, возненавидеть даже могут этот образ жизни. Потому что он неправдивый. Правдивый, когда человек молится, трудится, любит своего ребенка, понимаете? Любит. И молится за него. Достаточно этого. И пример добрый показывает. Все, все. И ребенок в любом случае он вытаскивается. В любом случае он находит свою дорожку правильную, верную. И богоугодную, я бы так сказал.
Диакон Дмитрий Котов читал свою книгу «Мозаика жизни».В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. В нашем эфире протоиерей Константин Пархоменко.
Сегодня все устали. Вообще закончилась первая седмица поста. Она консолидации сил потребовала, такой самоотдачи хорошей от нас. Сегодня непростое длинное богослужение, еще этот прекрасный, но все-таки длинный молебен в честь Дня Торжества Православия. Поэтому я не буду сегодня долго говорить по обыкновению, я вас отпущу. Но и не сказать двух слов буквально, я тоже не могу. А именно, мне хотелось бы, дорогие, поделиться одной мыслью, очень важной мыслью. Это, наверное, самая главная мысль, которая у меня возникает. Всего одна, которая возникает у меня, когда я думаю вообще о празднике сегодняшнем, Дне Торжества Православия. Я даже не уверен, что мне получится поделиться с вами. Потому что, знаете, одно дело, что внутри чувствуешь, а другое дело, когда ты пытаешься словами, слова облечь, выразить словами. Вот смотрите, сегодня, дорогие, мы с вами слышали за... Да, сегодня День Торжества Православия. Знаете, да, что это праздник, установленный в честь торжества иконопочитания. Мы почитаем иконы. Мы верим, что божественное, являясь в нашем мире, это божественное можно как-то, божественное не изобразить, но описать как-то можно. Зафиксировать, что ли, как-то можно. Ну, например, пришедшего во плоти Христа. Да, божество Христа мы не можем нарисовать. А вот, например, зафиксировать пришедшего во плоти Христа, да, Бога человека, мы можем. И подчеркивая его статус такой богочеловеческий, его божественную сторону подчеркивая, мы убегаем, уходим от картинного такого варианта, от фотографического способа изображения Христа, а мы пользуемся условным таким языком. Отсюда икона, она отличается от портрета или от фотографии, вы замечали, да? То есть это иногда вытянутые, удлиненные члены тела, что означает, вообще удлиненные члены тела на древнем изобразительном языке означал признак аристократизма. Святые – это духовные аристократы. Это вообще изменившийся лик, это отсутствие теней, потому что тени присутствуют в нашем мире, а в ином мире свет... Они будут, святые носят свет в себе, свет у них изнутри излучается. И поэтому на иконах нет теней, там мы видим уже как бы преображенных людей, людей, находящихся в Царстве Божьем. Сам этот нимб, и часто очень блистающие, сверкающие одежды. Это не что-то внешнее, а это тот свет, который есть в святом и который струится, как бы прорывается, да, изливается из святого. То есть любой и Христос, и Богородица, и любой святой, изображенный на иконе, это носитель божественной благодати, и эта божественная благодать как бы прорывается в наш мир, изливается. И вот это мы зафиксировать можем. Вот в этом смысл торжества иконопочитания. И вот смотрите, сегодня в евангельском и апостольском чтении очень интересно. Ведь представьте, когда перед древними отцами стояла задача подобрать какие-то чтения, ведь согласитесь, что про иконы-то в Писании ничего не сказано. Иконы — это уже наше изобретение, церковное изобретение, позднее. А Писание в первом веке создавалось. Но нужно было какие-то подобрать кусочки, фрагменты чтения. И вот, конечно, они это виртуозно сделали, отцы наши древние. Вот, например, апостольское чтение, первое читалось. Длинное-длинное из послания к евреям читалось про разных подвижников веры. Что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гидеоне, Вараке, Самсоне, Ифае, Давиде, Самуиле. Этих великих пророков, которые побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, ну и так далее. То есть перечисляются всякие невероятные, ну и вероятные, и невероятные достоинства, много-много достоинств. Так и мы будем брать пример с этих древних отцов, да? Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себя всякое бремя и запинающий нас грех, будем с терпением проходить надлежащее нам поприще житейское, да, взирая на начальника и совершителя веры Христа. Вот ключ к разгадке, почему это чтение. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Христа. Смотрите, да, то есть древние отцы подумали, что в день почитания икон очень важно показать нам, что для нас икона — это не просто красивая картинка, это не просто украшение храма. Между прочим, вот кто был в мусульманских каких-нибудь мечетях, очень старинных или красивых, ну, древних, видели, как они тоже очень изысканно, со вкусом украшают вязью, орнаментом, преимущественно таким растительным. Но запрещено изображать что-то человеческое, да, там, или животных каких-то, как у евреев. Но, тем не менее, тоже богатая, интересная культура, но ничего такого нет священного. Поэтому для нас иконы или все вот это наше изобразительное искусство церковное — это не просто украшение, а это именно... Оно нам нужно, чтобы взирать на Иисуса Христа и проходить поприще смиренно и достойно. Взирая на Иисуса Христа, мы будем достойно проходить, да, мы, взирая на Иисуса Христа, на Богородицу, на святых наших духовных наставников и руководителей. Отсюда, кстати, напомню, как появился иконостас. Иконостас появился, иконостас переводится как подставка для икон, появился, потому что люди, молящиеся в храме, хотели видеть изображение тех святых, кто уже прошел путь этого вот духовного совершенства. И специально поэтому ставили перед их лицом, вот между алтарем и людьми, сделали такие подставочки и ставили иконы, закрепляли иконы святых людей. И люди стояли и молились, и радовались. Взирали на вот этих людей и думали, вот они прошли этот путь достойно, так и нам нужно этот достойно путь христианский пройти. То есть видите как? Это в послании к евреям. А вот послание Евангелия от Иоанна тоже очень такое интересное, что Нафанаил один, он не хотел уверовать в Иисуса Христа, не хотел уверовать. Кто он такой? Разве может быть что доброе, говорил он, из Назарета? Да? Помните, поговорка такая. То есть там люди такие хитренькие, тароватые, разве может быть что-то доброе из Назарета? На что сказал ему Филипп, его брат: пойди и посмотри. Вот, видите, да, тоже. Вот он, ключик, почему это чтение взяли для употребления в этот день. Пойди и посмотри. То есть, древние отцы сделали какой вывод, да, что для нас иконы — это пример великих подвижников, взирая на которые мы сможем достойнее прожить нашу с вами жизнь. И второе, что убедиться в том, что Христос действительно пришел в мир ради нас, Он Спаситель наш, Он всегда с нами. Убедиться, даже не что убедиться, а поверить в это легче, если ты будешь все время иметь это напоминание. как мы любимых наших людей имеем в кошелечке там или в телефоне всегда фотографии, сейчас в телефоне уже. Раньше в кошельке носили фотографии. А сейчас в телефоне обязательно есть фотоальбомчик любимых наших людей. Мы достаем и смотрим наших детей, внуков, там, жен, мужей, братьев, сестер. Вот. Это замечательно, то есть всегда взирать и радоваться. Вот так же и на Христа, взирать и радоваться. Так и пошло, дорогие, наше с вами православное благочестие. Как вы думаете, если бы победило иконоборчество, могло это произойти? Конечно, могло. Надо сказать, что здесь заслуга не византийских императоров, хотя в песнопениях всячески прославляются там императрица, там Феодоры и многие другие всякие императоры, императрицы. Они, как от них была польза, так от них и вред был от этих императоров, потому что одни гнали икон, другие защищали. В общем-то, заслуга в том, что иконы отстояли, это заслуга именно верующих благочестивых людей, которые глубоко были убеждены, что это им нужно, и эти люди готовы были умирать, ценой жизни своей защищать эту веру. Вот чья заслуга на самом деле. Не благочестивейших императоров, которые в богослужении все время воспеваются в византийском, да, а именно простых людей, которые отстояли эту веру. Если бы люди были против, то императоры бы и тоже бы. Но если бы все-таки на секунду представим, что если бы люди бы проявили больше такой пассивности, и иконоборцы победили бы, то есть иконы бы все убрали из наших храмов, жили мы сейчас на земле, ну, конечно, жили бы. Была бы, существовала церковь православная, конечно, существовала бы. Конечно, существовала бы. Причем интересно, что это же мы говорим о Восточной Церкви. На Западе жили в другой, совершенно в другом микромире, в другой реальности жили. Их вообще эти восточные споры не беспокоили. Знаете, на Западе католики, так сказать, они как почитали иконы, они их все время почитали. У них таких споров вообще не было. Поэтому даже если бы Восток бы перестал иконы почитать, как баптисты мы стали бы, вообще все священные изображения убрали бы из храма, на Западе все равно это было бы. Ну ладно, а православная церковь сохранилась бы, если бы не было иконы почитания? Ну, конечно, сохранилась бы. Какая бы была эта вера? Это интересно. Вот пойдете домой или будете чем-то заниматься, будет у вас минуточка наедине с собой побыть. Подумайте в голове своей, повращайте эту мысль. Какая бы была церковь у нас, какая была бы у нас вера, если бы мы убрали в святыни, все святыни убрали бы. Не было бы ни святой воды, ни святых мощей, ни святых каких-то предметов, да? Если бы не было вот этого византийского пышного культа богослужебного. Знаете, в интернете есть фотография храма, до нас дошел храм один, времен иконоборчества. Какой иконоборцы хотели, каким видеть храм? Каким они хотели видеть храм? Красивая архитектура, типа готическая такая архитектура, и полностью побеленные стены пустые. Как вот у католиков, вот кто был в этих средневековых соборах, ну у них еще иногда встречаются там какие-то, а еще у католиков иногда встречаются, или у лютеран, да, абсолютно просто такие пустые, без всяких изображений, там, костелы там, или вот эти вот готические соборы. Вот такого типа. Простой стол, на котором совершалась бы литургия. Никакой тебе символики, что это обозначает престол Божий, на котором агнец за грехи мира принесен и так далее. Священнические облачения по минимуму, минимальные. То есть обычная преимущественно одежда, светская, потому что в то время еще светская одежда от церковной не отличалась. Она позже начала формироваться, культ особой церковной одежды. Ну и так далее. Вера, конечно, не умерла бы. Как она не умерла, например, как вера была у Марии Египетской, которая в Египте, в пустыне всю жизнь провела без всяких икон. Как она не умерла у наших заключенных сталинских лагерей, гулагов наших, которые по 20 лет иногда сидели в тюрьмах, не имели ни одного священного изображения, ни одной иконочки. На лесоповале трудились и молитву в себе, в сердце своем сохраняли. Бог был с ними? Конечно, был. Можно Бога ощутить? Конечно, можно Бога ощутить, даже если ты в таких стесненных условиях, что у тебя нет никакой визуализации твоей веры нет. Более того, вообще, я вот был на Афоне, был в кельях, в пещерах там подвижников некоторых. Так вот, интересно, даже в интернете как-то разместил, статью об этом сделал с фотографиями. В кельях подвижников афонских, которые постоянно пребывают в молитве, и сихия, вот эта умная молитва, у них тоже нет в кельях икон, вот в их пещерах нет икон. Представляете, казалось бы, так уютно пещерку оформить, иконочки повесить везде, там воском там прилепить, да везде, как мы бы сделали с вами, украсили бы свою пещерку. Нет, абсолютно пустая пещера. и подвижники, вот они вот в этой пещере пребывая. А наши затворники, Киево-Печерские, да, можно было поехать еще недавно в Киево-Печерскую лавру и увидеть эти окошечки, люди себя замуровывали и по 30, по 40 лет там жили, им только еду передавали туда, ну и питье. И они в полной темноте находились там. Нельзя было сжечь свет, что там кислорода было мало, чтобы кислород. Видите, в полной темноте, как кроты, они находились вот в этой подземелье, и они молились, пребывали в молитве. Конечно, можно и так. Но тут надо сказать следующее, что, конечно, высшим подвижникам, которые умеют находиться в непрестанной молитве, им легче. Простым людям сложнее. Простым людям нужна вот эта визуализация их веры. Им нужен вот этот образец, пример перед собой, перед глазами иметь и постоянно смотреть на него и себе напоминать, какой Христос. Смотрите, дорогие мои, давайте так. Вот какая была бы самая главная особенность, если бы убрать все иконы, если бы иконоборчество победило? Какая была бы самая главная особенность? Что нам осталось бы? Вот сейчас у нас сотни, тысячи икон, на которые можем взирать, открывать для себя Христа. Уже ощущать себя как бы находящимися в Царстве Небесном одной ногой. А если все это убрать, вот как у баптистов. Вот баптисты – это типичный пример людей, которые отказались от всякого видимого изображения веры своей. Что остается? Остается Писание. Да, Писание. И люди, если мы можем взирать на Иисуса Христа, на эти иконы, ну или на святых подвижников, то тут нужно вчитываться. Повторяю, что сегодня это возможно, сегодня все грамотные, сегодня Писание есть в каждом доме и по нескольку штук. В древности это было проблематично, да, Писание вообще, книги очень дорого стоили, все это было ручной работой и так далее, все это беднякам это было не под силу. Но вот смотрите, что мы видим в протестантов? У протестантов, которые отказались от икон, от вот этой визуализации своей веры, что мы видим? Вчитываясь в Писание, и, можно сказать, открывая Иисуса там, мы здесь открываем Иисуса, глядя на иконы, а они и на богослужение, на наш культ, который нас вводит в это царство, а они, вчитываясь в Писание, там открывают Иисуса Христа. И, наверное, это их больше фокусирует на этической стороне, да, на нравственной стороне. И действительно, посмотрите, как, например, в протестантских странах этика как развита. Сколько разных религиозных благотворительных организаций, которые собирают гуманитарную помощь, которые занимаются волонтерством, которые строят дома престарелых, приюты и так далее. То есть, вчитываясь в Писание и открывая Иисуса, общаясь с Иисусом на страницах Писания, эти люди действительно, внимательно вчитываясь, да, видят, каким хочет Господь Иисус Христос нас видеть, стараются подражать, и вот они практическое. А у нас возникает другое. Искушение как раз игнорировать это практическое это. Понимаете? И искушение есть такое? Есть. Можно сказать, что протестанты могут нам фору дать в социальном служении. С грустью сказать можем, что протестанты дают фору православным, между прочим, в социальном служении. А у нас есть такое, знаете, смотреть на иконы, радоваться, что мы как бы уже и причастны этому миру небесному. И немножко уже руки сложить и почивать на лаврах. Такое искушение есть. И, кстати, Христос и апостолы с таким искушением, это же искушение всегдашнее. Они очень борются. Помните, хорошо нам здесь быть, говорят апостолы на фаворе. А Христос их практически за шиворот поднимает и ведет вниз, с горы, там, где бесноватый ребенок. Да? Опять в гущу проблем этого мира, с фавора. Или апостол Павел в 1 Коринфянам с иронией пишет, вы, говорит, уже царствуете, Коринфянам, говорит, вы успокоились, и вы уже царствуете. О, если бы нам, говорит, и мне, говорит, с моими соспутниками, апостолами, расслабиться и уже царствовать. С иронией он пишет. Нет, нельзя расслабляться. А у нас есть вот этот вот момент расслабиться и успокоиться, и ничего не делать. Нас окружают святые, это наши друзья, нас Господь, Пресвятая Богородица в сотнях, в тысячах икон окружает. И все это наше. Вот. Но, дорогие мои, вот я сказал, что я поделюсь одной мыслью, о которой я всегда думаю. А значит ли это, что тогда как будто мы по неправильному пути пошли? Нет, конечно, не по неправильному. Но все-таки этот путь наш, он имеет определенные, повторяю, подножки. Увлечься эффектностью иконографической, или символической, и пренебрегать главным. Но нам нужно капельку просто фокус зрения сместить. Вот мы привыкли видеть Иисуса на, простите, на досках, на бумажках, да, зафиксированного. А почему наши отцы, которые эти тексты прекрасные включили в литургию, что нужно на Иисуса посмотреть, почему они не включили текст, что на Иисуса Христа удобнее всего и лучше всего, и уместнее всего посмотреть, увидеть его в другом человеке. Помните, что сделали одному из малых сих, мне сделали. Не обязательно отказываться от икон и только к Писанию возвращаться. Нет, мои дорогие. Слава Богу, что мы православные, у нас есть иконы. Но нужно понимать, что икона, это более широкое понятие, чем просто оттиск изображения какое-то. Икона – это и присутствие Иисуса Христа в любом человеке, с которым мы общаемся. Посетили, накормили, обогрели, утешили, поддержали меня. Обогрели, посетили, поддержали, говорит Христос. Вот чего нам нужно. Вот, дорогие, какой компонент нам нужен в нашем иконопочитании. Учиться видеть Иисуса не только на досках и на бумажках, на стекле и вышитым крестиком и бисером, а видеть Иисуса Христа в наших близких. Это так легко делать в любимых людях. Так легко видеть в своей там, доченьке или внучке своей, или внучке маленьком, да, когда им положил клубники там и сметаной все это залил, и они уплетают, мордашки измазали, и они такие милые, что прям вот целуешь их теплую макушку и думаешь, вот это как бы Христа целую, да. Или что-нибудь приятное любимому человеку другому делаешь, там, родителям своим, или бабушке своей, или мужу, или жене. Легко в них видеть Иисуса Христа. И мы видим, и мы умиляемся, и мы радуемся, и чувствуем благодать в сердце своем. А нам нужно учиться, мои дорогие, тому, чтобы в любом человеке стараться увидеть Христа. Мы сейчас живем в очень тревожное время, очень много опасностей, да. Мы сейчас живем в военное время, если хотите. Нас это еще не затронуло, слава Богу, так уж, хотя многих из здесь стоящих затронуло, да. Но тем не менее, пока это так не затронуло. Но знаете, в каком-то смысле это очень тяжелое время, страшное, но оно в каком-то смысле благодатное, потому что христианин из всего может извлекать пользу. Вот это критическое время, в котором мы сейчас живем, позволяет нам протестировать себя на предмет любви. Есть ли в нашем сердце любовь к людям, находящимся по другую баррикаду, не знаю, наших политических каких-то представлений или пристрастий, или чего-то другого. То есть легко любить всех, легко, я бы сказал так, учиться любить всех в спокойное и благополучное время. А когда плохо, и когда время тревожное и страшное, трудно учиться любить всех. Но зато это и удивительная благодатная возможность в этих экстремальных обстоятельствах, повторяю, день за днем спрашивать свое сердце, спрашивать свою душу, не озлобился ли я, нет ли во мне ненависти, готов ли я продолжать любить, молиться, и за врагов в том числе, помогать, как могу. Вот, мои дорогие, вот в день торжества православия, когда все нам говорит о том, что мы радуемся, что у нас так много прекрасных, красивых икон, я хочу сказать, самая главная моя мысль, нам нужно учиться в этот день и напоминать себе, что самая главная икона Христа в нашем ближнем находится, в любом человеке, который, наш ближний, ближний тот, кто оказался рядом, с кем нас судьба столкнула. Давайте будем учиться видеть вот это сияние и присутствие Христова в других людях. Аминь.
В нашем эфире был протоиерей Константин Пархоменко.